Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Револьвера ТВ. Я Валерий Смирнов, рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали свою тему «Что может муниципалитет на свой бюджет?», потому что Саша только что вернулся с заседания вот этого муниципалитета, в котором разбирались возможности, что, собственно, муниципалитет при тех урезанных возможностях, которые имеются в соответствии с московским законом о самоуправлении, в котором, собственно, от муниципальных прав не осталось ничего, что он все-таки может сделать на свой бюджет. Вот у Саши появились несколько новых мыслей по этому поводу, которыми я прошу его с нами поделиться, с тем, чтобы это, может быть, послужило бы уроком для других местных властей, которые тоже как-то могут извлечь для себя полезное для того, чтобы распоряжаться своими бюджетами.
Ну да, мы действительно неоднократно обсуждали эту тему. И приходилось сетовать на этот дурацкий закон, который московский, который оставил без денег муниципалитеты города Москвы, там какие-то смешные суммы. Я могу сказать, что есть бедные муниципалитеты, у которых бюджет составляет там полтора десятка миллионов рублей в год. Есть богатые, которые там до 100 доходят, но на эти 100 это дополнительные деньги, на которые навешивают, эти деньги сквозняком проходят в виде субвенций. За них надо выполнять некие государственные обязанности, которые Москва передает там, по клубам, по, так сказать, по опеке, по попечительству и прочее, прочее, прочее. То есть, в любом случае, к примеру, резиденцию Кадырова, как известно, за 50 миллионов рублей убирает просто уборка этой резиденции, представляет собой в год 50 миллионов. Вот можно сравнить, что это как средний московский муниципалитет со всем его бюджетом.
Мечеть типа такая, что ли? Или что это такое?
Ну, у него дворец какой-то, вот его надо убирать, это дорого стоит, там обслуживание этого дворца стоит столько же, сколько один муниципалитет.
Это не у вас на Пресне, случайно, он находится?
А?
Не у вас на Пресне он находится, случайно?
Нет, нет, в Грозном.
А.
Как сказал товарищ Саакадзе, или как его? Это в другом, это не у нас, это в другом районе. Значит, вот эта ситуация, она носит, кроме того, что это смешные деньги, еще эти деньги, которые выделяются муниципалитету, они подразделяются так, на то, что надо содержать аппарат, главу округа, там, машину какую-то ему дают под это дело, какие-то скрепки являются обязательными закупками и все прочее. И плюс еще указывается, так, как по целой коридорной системе, что ты вот это на это можешь израсходовать, на это не можешь израсходовать, вот это так. И постоянно это все сводится к каким-то дурацким праздникам, два притопа, три прихлопа, на которые приходит полтора алкоголика. Угу. Какой бы это ни был, какая бы тематика этого праздника ни была, деньги выделяются смешные, ничего, никаких артистов пригласить туда нельзя, никакое серьезное действие произвести тоже нельзя. И поэтому, когда жители справедливо жалуются, что это у вас праздник какой-то дурацкий, ну он такой дурацкий, потому что там и денег нет. Ну, в общем, это как бы носит какой-то совершенно издевательский характер. Вся эта ситуация. На клубы выделяются, так эти клубы поддерживаются так в дохлом состоянии. Хорошо, если удается там какой-то минимальный ремонтик произвести и там электричество за них оплатить. Причем эти детские клубы, их там порядка десятка, наверное, на район, они находятся в бедственном положении, поэтому, естественно, подхалтуривают, естественно, делают платные услуги, естественно, что-то сдают в субаренду какие-то свои помещения. Постоянно на этом попадаются, так и все это носит скандальный характер. То есть, ну, еще раз повторяю, вот все это вместе носит достаточно девайский характер. Более того, я посмотрел...
Иллюзия местной власти, короче говоря.
Иллюзия, да, потому что ее вроде исключить нельзя по закону, по конституции, а, так сказать, в то же время так ничего туда не выделяют, ни денег, ни толком, ни полномочий. Хотя, с другой стороны, московские власти, наступившие на эти грабли, они поняли, что те управы, которые расположены в том самом районе, органы государственной власти, имеют приличные деньги. Приличные деньги. Там приличные деньги, и под это дело есть приличные программы, большие, которые измеряются уже сотнями миллионов рублей. Это уже серьезно в годовом измерении. То, что связано с ЖКХ, с благоустройством, с ремонтом дорог, то есть носит вполне такой серьезный характер. Соответственно, там тоже есть какие-то свои праздники, свои какие-то мероприятия, которые финансируются из города. Ну и они поняли, что контролировать-то они это не могут из префектуры. И там происходит какая-то такая коррупция, не коррупция, нецелевое использование, которое потом не поймаешь, и, в общем, какая-то главная боль. Они совершенно справедливо подвязывают депутатский корпус и говорят: вы одобряете эту программу и проконтролируете ее исполнение. Не имея на то властных полномочий и как бы законодательных, тем не менее, вот эти вещи перепоручаются. То, что связано с капитальным ремонтом, с благоустройством, с коммунальными службами, вроде бы забрасывается вот в том направлении, так сказать, и как-то оно как-то депутатами контролируется. То
но есть это встречная... типа как... Саша, это, прости, что перебил тебя, но это типа как общественники получается. То есть права на распоряжение бюджетом находятся у управы, да, на вот этом вот районном уровне. А вы как общественники, вы там стучите
так, в прессу? Да, как общественники, но они потому что многочисленные, они из разных политических партий, они между собой договориться им сложно, они друг друга не любят, депутаты. По этой причине они являются более объективной структурой, чем внутренние контрольные органы самой префектуры. И мэрия совершенно справедливо пользуется этим делом. Вроде и полномочий нет, но тем не менее говорят: вот эту программу будь любезен, так и согласуй. И глава управы сидит и полновластный целый главой управы, так сказать, человек, распоряжающийся деньгами, сидит на этом муниципальном собрании среди общественности, ну и вынужден что-то доказывать, рассказывать, привлекать каких-то активистов для убеждения. То есть, в общем, это какая-то работа. То есть эта тенденция есть, она слабенькая, но эта тенденция есть. Когда я посмотрел, как распределяется бюджет в родном Пресненском районе, я посмотрел по трансляции интернетовской. Сейчас, благо, можно все глянуть, не снимая тапочек. Увидел, что вот первая стадия, это, значит, первое чтение бюджета, и вторая, вот между ними, должны быть публичные слушания. И после принятия первой стадии, первого слушания, где была только так сказать, зафиксирована доходная часть, я послушал, что говорит бухгалтер. В основном она была основной выступающей, потому что по смыслу так оно и есть. Это получается не бюджет, а какая-то смета, спущенная вниз, которую надо четко смотреть, что это вот по коду бюджетной классификации попадает туда, вот это сюда, вот из этого перекинуть сюда можно, а тут обратно нельзя. То есть вот эти соображения чисто бухгалтерские, она вполне грамотно себе изложила. Депутаты покивали головой. На вопрос о социально-экономической программе развития района, она сказала, что ну, это вот какая-то бумажка, которая полуофициальная, которую обязательно надо принять, чтобы она прилагалась к этому, а там можно пустой лист приложить. Ну и все идет. Они за нее проголосовали и, так сказать, и послали наверх на утверждение бюджета. Мне это очень сильно не понравилось. Вот я пришел на эти слушания, публичные слушания. На них было как минимум три депутата. Три депутата, глава администрации и главный бухгалтер. То есть ключевые люди присутствовали, которые... Причем один из этих депутатов был глава муниципального округа Юмалин. Я попросил слова и подробно изложил свое видение этой проблемы. И сказал, что парадигму, бюджетную парадигму надо менять. То есть вот раньше она была вот такая фактически связанная со сметным финансированием и, соответственно, узкими коридорами, по которым и ходят. Я предложил идти от другой ситуации, от прямой демократии, от цифровой экономики отталкиваться и задать жителям внятный вопрос: а что вы хотите от местного самоуправления? Вот их у них не спрашивают, так сказать. У них вроде как оно есть, и вот вроде есть депутаты, и вроде бюджеты, и они что-то там сами решают. Это живет отдельной жизнью, а жители живут отдельной жизнью.
Я говорю, давайте объединим. Раз избрали, и уже этого достаточно, да? А дальше они...
Я сказал, давайте спросим, а что им надо-то? Значит, мы более-менее по социологии мы знаем, что их сильно нервирует уплотнительная застройка. Мы знаем, что... Да, это вполне понятным причинам. Мы знаем, опять же, из социологии, общей социологии, что их интересуют вопросы транспорта, чтобы не было проб. Их интересует уборка мусора, их интересует вообще жилищно-коммунальное хозяйство, не только мусора, а все, что вокруг с этим связано, и благоустройство. Их интересуют школы, их интересует безопасность, то, что связано с полицией, их интересует здравоохранение. Вот крупным планом вот эта группа вопросов, она, так сказать, так или иначе в разном наборе, она присутствует во всех опросах и везде занимает лидирующие позиции. Именно в той последовательности приблизительно, как я сказал. Но, естественно, она отличается, потому что какой-то микрорайон, я подчеркиваю, не район, а микрорайон, для него очень актуальна такая уплотнительная застройка и прямо душит. Вот Кунцево, например, последнее, да?
Ну, значит, если... кого-то беспокоит... Конечно. Если там
стоит... Да, кого-то беспокоит вопрос транспорта. Это, например, Сити. Ну, понятно, что там вот для них это номер один задача. кого-то интересует мусор, кого-то еще что. Ну и как бы, так сказать, надо ведь на самом деле для того, чтобы получить детальную картину всего этого дела, чтобы потом принимать решение, надо провести какую-то социологию, за нее надо заплатить. Вот давайте из этого бюджета, из нашего малюсенького, возьмем небольшие, опять же, денежки и узнаем, что, собственно, жители хотят. Это очень полезная вещь, потому что она нужна не только муниципалитету, она нужна и управе, она нужна, нужна и большой социологии. И здесь можно поделить как-то расходы, так сказать, с московскими службами и федеральными службами, для того, чтобы понять ситуацию. Эта вещь на пользу идет, эти данные должны носить открытый характер. Можно нанять какую-то там какой-то ВЦИОМ там, или Леваду, или кого-то, так сказать, и провести внятные рассуждения. Это первая задача. Вторая задача, которую надо, значит, профинансировать из бюджета. Ведь после того, как мы поняли, что хотят жители, дальше надо выработать какие-то решения. Значит, одних депутатов недостаточно для того, чтобы принять решение, потому что какие бы они умные не были, их всего там 15 человек на район в максимальном размере, они все до конца не знают. Им нужна какая-то экспертная поддержка. То есть надо спросить какого-то специалиста по транспорту, надо специалиста по урбанистике, по мусору, по безопасности, по медицине. Это тоже стоит денег. Небольших, но стоит. Вот это надо записать в бюджет. После того, как приняли решение, уже взвешенное, на основе экспертных оценок, на основе социологии, значит, требуются опять расходы, связанные, что это решение надо как-то протолкнуть в жизнь. Его надо опубликовать в собственной газете, чтобы жители поняли, что такое решение принято. Его надо опубликовать в интернете и раскрутить. Надо отдать средства массовой информации, такие, традиционные, большие, для того, чтобы оказать давление лоббизмом, вот таким своеобразным, на принятие решения уже на уровне города или федеральной. То есть это тоже требует какого-то затрат, какой-то публичности. Тоже надо, это маленькие суммы из бюджета. И последнее, что надо проплатить из бюджета, это юридическая поддержка. Потому что если ты идешь радикальными шагами, ясно, что ты идешь все время на грани закона. Ты его не нарушаешь, но тем не менее, так сказать, ты все время должен четко эту грань соблюдать и находить какие-то юридические выверенные формулировки. Для этого нужны грамотные юристы. Просто так вот корпоративными не обойдешься. Тоже стоит денег. И получается, что вот эта группа вопросов, начиная от социологии и заканчивая юристами, она и должна составлять основу бюджета. Потому что денег в районном бюджете на строительство, например, моста через Москва-реку совершенно точно нет. Там нужно несколько миллиардов рублей. Понятно, да? Не пролезает. А вот обосновать, что мост нужен, нужен именно такой, вот с такими съездами, вот такой ширины, вот так он должен проходить, что это полезно всем и не только жителям этого района, и другого района, кстати, тоже. И объяснить это так на высоком уровне транспортникам, и потом юридически защитить это все хозяйство и получить результат, это дорогого стоит. Дорогого стоит. То есть это доказательство того, что это жителям нужно, причем двух районов, выиграют от этого так, то, что называется технико-экономическое обоснование, вот такое в миниатюре, юридически выверенное. И уже люди скажут благодарность, вот что не по-пустому сидят эти ребята, у них денег-то нету. Ну, понятно, смешные суммы. Но они наши чаяния выразили, и они добились результата. Город разродился, выделил бабки и построил этот самый мост, который на самом деле приносит пользу. Я на примере моста, это любой другой можно по той же схеме посмотреть то, что требуется. Тут тебе и прямая демократия в чистом объеме, потому что жители на всех стадиях принимают участие и на социологии, и на уровне информирования, и юридической поддержки, везде требуется участие жителей. Так законодательство устроено. Значит, это и цифровая экономика, потому что когда ты собираешь данные уверенные, и потом научно обоснованные решения принимаешь и пользуешься результатами, это не что иное, как та самая цифровая экономика, о которой так много трындит Медведев, не зная, о чем трындит. А вот это как раз об этом. И рациональное использование ресурсов. Потому что они там нулевые, там украсть нечего, так сказать. Вот и если ты честно будешь проплачивать социологов, экспертов, юристов и средства массовой информации, то как бы там украсть-то нечего, в отличие от праздников. Где всегда можно схалтурить чего-то. К моему удивлению, так сказать, и депутаты, которые присутствовали на этом заседании, и администрация, что меня удивило совсем, приняли мою сторону. Они сказали, нам это интересно, мы готовы это дальше слушать. Они вот год не зря так и мучились, они же так и там год назад их избрали, И они первый бюджет традиционный приняли, вот этот дурацкий, так сказать, в другой парадигме, где там коридоры сплошные. А они уже поняли, что что-то мы не то делаем и непонятно зачем. А дальше выборы через, там, через 4 года, там, через 3. Значит, надо что-то предъявлять жителям, а нечего предъявлять. Тут у них появился выход. Ага, мы спросим, мы получим. И мы в состоянии сказать, ребята, вот вы просили, вот вы получили. Вот мы добились этого результата. Получается какая-то нормальная рабочая схема взаимодействия между жителями и местным самоуправлением. И, значит, если это все получится и на Пресне, так сказать, получится какое-то развитие, а шансы на это появились, скажем так. Потому что, ну, ясно, что не абсолютные, потому что всегда существует ревность, существует зависть. Я специально в письменном виде это все не излагал. Я сказал, если я подпишу и представлю, все подумают, а, ну, тут погнался за славой, там, за авторством, там, все прочее. Я сказал, не, ребят, я вам устно рассказал, вот будем считать, что вы соавторы всего этого дела. Все это мы записали на интернет. Очевидно, они где-то выложат на своем официальном сайте, на Пресненском, эти слушания, как они происходили. Вот, поэтому здесь любой человек может почитать. И в других районах, а их так, вот я ВКонтакте там где-то с 15-ю, значит, мы в состоянии провести подобные лекции, там, и семинары, так, и не знаю чего, рассказать о том, что должна быть другая парадигма бюджетная. Должна быть другая парадигма. И с этой парадигмой можно корректировать законы, постановление правительства Москвы. Когда ты понимаешь, зачем ты это делаешь, то достаточно легко ты приходишь и говоришь, ребята, вот этот ППМ давайте отменим, нам надо вот сделать вот это. И это убедительный аргумент. И против него возразить, так сказать, ни префект, ни никто не может. Люди не крадут деньги, а наоборот предлагают их правильно использовать. Это правильное использование. Узнать, что хотят люди, принять грамотное решение, добиться его внедрения и потом похвастаться перед жителями, что ты вот принял. Это нормальная схема. В ней все логично и все правдиво и честно. Вот такое вот было, такое совещание.
А вам не приходило в голову, что вот эту вот схему, эту идею, лучше бы сделать не на разовом основании, так вот взяли, забрали какую-то социологическую службу, а сделать из нее какой-то постоянно действующий механизм? Я к чему говорю? Ну вот существует, например, московская программа, ты затронул здесь тему прямой демократии, «Активный гражданин». Да?
Я думаю, что ей можно просто на халяву пользоваться, потому что как в данной ситуации можно подавать заявки туда наверх.
Я не знаю, насколько возможно ей пользоваться на халяву. Хотелось бы, конечно.
Но это же все равно бюджетные деньги, поэтому по заказу муниципалитета вполне можно ее использовать. Я так думаю. Да, было бы странно, имея эту программу, так сказать, делать новую.
Потому что сейчас она используется в таком, я бы сказал, глупом варианте. Хотя, когда там тебя спрашивают, какой цвет покрасить скамейки на стадионе Ленина, или убирать листы. Да. По-своему, конечно, тоже вопрос, но пока он никаких ощутимых плодов не принес. А вместе с тем можно было бы действительно использовать это для того, чтобы выяснить общественное мнение вот по проектам, которые оно считает необходимым.
По серьезным большим проектам, да.
Да, тем более, что в самой этой программе уже несколько раз запускались такие идеи в виде так называемых краудсорсинг проектов. Но они по таким же наивным поводам, там, типа как благоустроить там, природный парк там, или еще что-то, как легче.
Нет, я предлагаю серьезные поводы, вплоть до мостов, до изменения движения, до серьезных финансовых. Никто не говорит, что после принятия этого вопроса сразу появятся деньги. Нет, муниципалитет формулирует этот вопрос. Значит, получает ответ через тот же активный гражданин. После этого садится, обдумывает, а как этот вопрос решить, если он интересует людей, как его решить. Запрашивает уже экспертов, без всякого активного гражданина, запрашивает науку, условно говоря. Выносит какое-то решение. Дальше может похвастаться в этом же активном гражданине и сказать, ребята, вот вы хотели это, мы приняли такое решение. Есть возможность в ответ дать им информацию, получить и сказать. И после этого перед властями сказать, ну и... Собственно, вот жители это хотят. Вот мы померили, благодаря вашей платформе, кстати, померили значит, настроение. Вот мы приняли решение, научно его обосновали. И мы вам выкладываем готовый проект. Он стоит вот столько-то денег, но и он нужен. Будьте любезны. Можете отказать, но это будет плохо понято.
Нет, я почему об этом вспомнил? Потому что любой социологический опрос, даже если через Леваду там, или что-то его проводить, ну, это какая-то выборка людей, там, ну, предположим, 1500, там, ну, 2000 человек, которые как бы ответят на свой вкус относительно тех вопросов, которых будут заданы. Тут, кстати, отдельный еще вопрос о том, как будут заданы эти вопросы, да? И потом после этого начнется какое-то их обобщение в недрах этой соцслужбы, которая выдаст свой результат, так как она этот опрос поняла или захотела понять.
Не-не-не, а здесь мы исходим из чего? Что здесь вот роль формулировщика вопроса, так сказать, берет на себя муниципалитет. Все-таки 15 человек садятся и говорят, о чем мы, собственно, хотим узнать. Они хотим узнать, что хотят люди вот в этом микрорайоне, микрорайоне Камушки. Вот, которые хотят переселяться.
Этого района, это уже хотя бы лучше, чем некое всесоюзное общество там или всероссийское.
Конечно, конечно. И значит, опрос надо производить вот в этом месте, которое примыкает к этому. Они очерчивают границу и говорят, вот в этом социуме, в этом социуме нам надо получить ответ на этот вопрос. Интересует это вообще их в принципе или им барабер? И у них какие-то другие вопросы. Вопрос аптеки, например, важнее, чем чего-то, чем моста. Такое тоже может быть, ведь ты, конечно, не знаешь, так сказать. Или детского сада. В каком-то микрорайоне нет детского сада, и службы социальные города этого демонстративно не замечают. Ну, плохо, плохо. Значит, надо возвращаться к этому вопросу и корректировать эту ситуацию. И именно в этом месте размещать детский сад, чтобы он как бы работал. И когда запускается с неоднократной системой обратной связи между населением, так сказать, и муниципалитетом, оно может быть, я очень осторожен в оценках, может быть, это даст эффект. Главное то, что это дешево. В современных условиях электроники это быстро, это не какие-то месяцы, а это буквально несколько дней, и вот он результат. И уже можно садиться и чесать седую бороду, значит, размышляя о том, как удовлетворить потребности населения в этом вопросе. Потом можно повторно спросить, а этот вариант вас устраивает?
Ну, можно какой-то ответ.
Да, получается какой-то диалог, в котором понятна роль каждого. И можно двигаться к принятию решения. То есть вот идеи вокруг вот этого крутятся, и они... Главное, конечно, так как в администрации люди консервативные находятся, вполне по понятным причинам, они говорят, а вот мы не влезем в этот закон, мы не влезем в этот закон, а потом сами они почесали репу, говорят, ну а что, двигаться надо все равно. Вещь разумная, двигаться надо. И что мы сидим, действительно мучаемся с этими клубами, с этими праздниками, тратим деньги, которые нам предписывают тратить туда, мы не знаем, мы сами не знаем, зачем, а у жителей точно не знают, зачем это надо. Ну и получается какой-то обман самих себя и жулька, и... а в то же время как есть актуальные проблемы, которые надо решать. Но при этом немножко надо, так сказать, немножко пошутить с законом. Так сказать. Значит, надо шутить. И, в общем-то, они признали правоту этого дела. Я ожидал большего сопротивления, честно говоря. И меня как-то приятно порадовало, что они, как бы, в общем-то, светлую сторону приняли в этом вопросе с оговорками. С условиями, с эконем, с меконем, но признали правоту.
Не, ну я думаю, что вот, например, активный гражданин, во-первых, против него будет трудно сопротивляться, потому что это уже существующая городская платформа. Это не какое-то там... Потом она, безусловно, дешевле...
И ничего не стоит. С точки зрения конечно, муниципалитета, бюджета стоит. Ничего не стоит. Просто написал она заказ туда.
Городскому бюджету, а стоит не...
Да.
Безусловно. Вот, и потом все-таки это механизм уже наработан, он, слава богу, действует уже где-то года 4. Какой-то опыт он приобрел, в общем, по пустяковым поводам, на мой взгляд, на сегодняшний день. Но его же можно запустить и по-серьезному. И, в общем-то, то предложение, которое ты сделал, это дает возможность такого вот серьезного развития.
Более того, это не исключает других контрольных методов. Если, например, активный гражданин, а мы знаем, он иногда жульничает, да? С ним такое случается.
Да.
А данные социологии, так если ему будут противоречить, удастся задать вопрос, а что это вдруг по социологии получается так, а по активному гражданину так? Давайте разбираться, кто из вас врет, ребята. Потом существует, ну, в данных в социологии существует понятие фокус-группа. Когда выбирается какое-то количество людей, им задается конкретный вопрос, и он долго прожевывается в этой фокус-группе. Это тоже, в общем-то, вариант ответа, так сказать, вариант исследования. И социологи, они грамотные, они владеют этим инструментом, умеют делать эти фокус-группы, умеют задавать туда эти вопросы и вести эти обсуждения. Значит, надо попытаться и это сделать.
Не, ну я думаю, это вполне разумное развитие, которое действительно можно запустить, причем без значительных усилий и с тем малым, что располагают муниципальные бюджеты.
Ну, и да, с тем и уже... Пустить эти смешные деньги, но на что-то полезное.
Ну да, да.
По крайней мере, выяснить настроение людей, что они хотят. Еще раз говорю, это не вопрос, связанный с Крымом, и не вопрос, связанный с Курилами, и не вопрос, связанный с НАТО. Это речь идет о вот чего в городе происходит. Значит, то, что вот происходит на соседней улице.
Ну, хотя бы с этого надо начинать, во всяком случае, прежде чем переходить к Крыму и Курилам. Да,
надо... накатанная схема, она подразумевает, что ее можно двигать дальше. По крайней мере, сначала на областной, а потом и на федеральный уровень.
Ее пора выводить на какой-то более серьезный уровень, понимаете, чтобы, так сказать, это хоть работало во благо. Вот. Ну, хорошо, Саш, нам, как всегда, набросали много вопросов. Может быть, мы тогда
Давай. К
ним возражаешь. Ага. Вот сразу прям вопрос тебе. Краснов в пылу спора с Балашовым сказал, что разорение России не просматривается на горизонте 50 лет. Разве не все украдено? А если еще подешевеет нефть, отдать все недра иностранцам?
Не, ну, так. Если отдать все недра иностранцам, то оно может и быстрее. Я говорил, так сказать, о нынешнем состоянии. Более того, долготерпение народа, как оказалось, носит запредельный характер. И поэтому выясняется, что если плавно душить население по деньгам, то можно тянуть очень долго. И конца и края этой ситуации так сказать, не предвидится. Поэтому я и сказал. Более того, значит, не 50 лет, а 5-10 лет. Вот надо понимать, что так я сказал о перспективе не 50-летней, а 5-10 лет. Это не совсем 50.
Ну, вопрос, разве не все украдено, на мой взгляд, он вообще носит риторический характер, потому что, ну, казалось бы, уже все украли, и еще находится все-таки что-то воровать. Все-таки какая-то бездонная бочка все-таки, это Россия.
Ну. Это да.
Так, еще вопрос. Когда Украина вступит в НАТО?
Ну, на мой взгляд... Я думаю, что там большие сложности во всем этом деле, так сказать.
Другое дело, что, во-первых, это палка о двух концах. Тут еще НАТО надо самому определиться, а надо ли ему ввязываться напрямую в это дело. Он, как говорится, как говорил в свое время... Он
не сильно хочет брать страны с неопределившимися границами, то есть там у них много условий.
Ну, неопределившиеся границы – это так, более-менее формальные поводы. Существенно было то, что как бы хорошо было, как говорил Никита Сергеевич Хрущев, запустить ему в штаны ежа, то есть имеется в виду Россию, России запустить в штаны ежа в виде Украины, но вот брать за нее коллективную ответственность, потому что то, чего добивается Украина, это понятно. Это я вот в прошлой нашей передаче развивал мысль про такого пацана Шкета, который как бы, как только его обидит, призывает за собой взрослых, ну-ка вот заступитесь за меня. Фактически речь идет о том же самом. То есть вы давайте НАТО вот приглашать. Сюда, кстати, не одна Украина этим грешит. Там же то же самое делают и прибалты, то же самое и поляки. А вот вы придите сюда, так сказать, устройте нам базу и давайте за нас поборитесь. А мы тут рядом постоим, поглядим, как вы хорошо боретесь.
Что НАТО не сильно устраивает. Более того, просто там же есть вопрос о том, что члены НАТО должны вложить существенные деньги в вооружение соответствующих образцов.
Ну, это технические детали, но я говорю, что сам принцип, он вообще никого не устраивает.
Технические, но они не 3 копейки.
Естественно, нет, это не 3 копейки.
Которых у Украины сейчас нет.
Все понятно, но не 3 копейки, но никому не хочется встать в позиции, что тебя кто-то будет там впрягать в какое-то дело, а ты за это будешь отвечать. То есть это никому не понравится, ни России, ни там какому-то глобальному объединению взять там и прийти за кого-то заступаться, вот запрос так. Поэтому тут я думаю, что вот этот вот вопрос, который гораздо более конкретный и меркантильный, вот, он будет стоять постоянно перед этой перспективой, потому что
там НАТО есть какой-то промежуточный статус, типа сотрудничество с НАТО или что-то, так ведь вот на это есть шанс.
Партнерство, там трешь.
Партнерство, да.
Ты понимаешь, НАТО же понятно, там тоже не дураки сидят, понимаешь, они понимают, что в конце концов их просят вмешаться в это дело и противостоять с Россией, а мы тут рядом, так сказать, обустроим спокойно свой бизнес. Вот это никого не устраивает. Это никого бы не устроило в мире вообще. НАТО это не НАТО, там, или любого другого. Вот в принципе такой подход, как таковой. Поэтому я думаю, что в этом основная перспектива. А там уже, так сказать, вопрос оружия, стандартов там, и так далее. Это дело третье, это уже вопрос технических отговорок. В конце концов, вот примите пример хотя бы. Турция в европейское сообщество, уже будучи членом НАТО, в течение, дай бог память, наверное, лет 60. Понятно, что там турок не хотят. Вот это как бы в гадалки не ходи. И вот дальше начинается трёхнёж. А у вас те ли права человека, а у вас ли тот ли стандарт, а то ли подходит. А вот наши ли критерии, а вот у нас тут что-то зачесалось, так сказать. А мы решили поотложить да подумать там. И вот 60 лет тянут кота за хвост. Понимаете? Ну, вот примерно здесь похожая аналогия. Посмотрим, конечно, как она развернется, но мне кажется, что очень проблематично, чтобы кто-то захотел, так сказать, драться за дядю вот, и набивать себе шишки. Вы говорили, что Германия оккупирована США, но Германия является наиболее благополучной страной не только в Европе, но и в мире по уровню жизни и благосостоянию граждан. Разве это плохо? Конечно, неплохо. И Японии тоже неплохо, кстати. И очень долго было неплохо. Я, простите, что перескакиваю сразу на Японию, но здесь параллель очевидная. Вот, например, Японии по результатам войны было запрещено иметь свои вооруженные силы. Во многом, кстати, это ограничение и для Германии действует. Вы знаете, она оказалась освобождена от большой доли военных расходов, то есть практически ото всех, которые хоть 2%, хоть не 2%, но, в общем, тяжело, как бы, весь на
экономике. У них одним процентом ограничено.
Да, и в результате резко стартануло вверх. Я это прекрасно помню. Почему? Потому что, когда я поступал еще в Университет Дружбы Народов, а там учились в это время представители только развивающихся стран, я застал еще последнее поколение японских студентов, которые там учились. Потому что тогда, это был 70-й год, они еще считались развивающей страной. Вернее, уже были в каком-то переходном таком статусе. Их как бы уже из развивающихся стран так тихонько выдавливали. Но факт то, что последние японские студенты на этот момент там еще учились. Поэтому это, безусловно, дало очень резкий старт. Так же, как дало очень резкий старт и Германии. Потому что тебя прикрывает, по сути дела, там ядерный милитаристский зонтик. Вообще, в оккупации не всегда живется плохо. Корея, например, южная, вот аналогичный тоже статус, тоже была оккупирована Соединенными Штатами, режим там был, прямо скажем, зверский. Ну, вот. Но тем не менее, экономически это, так сказать, позволило развиваться. Но надо понять, что и Германию, и Корею, и Японию развивали не просто так, потому что американцы такие хорошие дяди. Это была стратегическая точка, за которую надо было закрепиться. И ради этого ее, так сказать, надували изо всех сил. Германию для того, чтобы она как бы противостояла ГДР. Южную Корею для того, чтобы она противостояла Северной. Японию, потому что это вообще форпост против России на Дальнем Востоке. Так что это не любое благодеяние. Я думаю, что какой-нибудь стране в Африке, типа там какой-нибудь республики Замбези, таким образом фиг бы повезло. А вот здесь для них это было удачным. Явился это плохо ли это хорошо? Наверное, это хорошо для населения, особенно если оно не грузит себе голову политическими проблемами, вопросами независимости там, и прочее, прочее. И до поры до времени это работало. Ровно до тех пор, пока не началась вот эта история с миграцией. Вот сейчас вот этот вот оккупационный статус он сказался в полной мере. Во всяком случае, Германия принимает на себя львиную долю беженцев. Имеет с этого дела проблемы, так сказать, просто не балуй. Вот, 1,5 миллиона это не пустяк. И поэтому там все сейчас становится очень жестко. За что, кстати, расплачивается Меркель, которая, по большому счету, является, в общем-то, гауляйтером оккупированной территории на сегодняшний день. Ну, за плюсами какие-то и минусы следуют. Так что вот цыплят по осени считают, посмотрим, что там будет хорошо и что плохо в конечном итоге. Германия самой, в общем, мироощущение, я там был вот не раз в последние годы, такое напряженное, прямо скажем. Вы говорили, Путин потеряет лицо, если отдаст Курилы. Но каким образом? Что люди выйдут на улицы, начнут протестовать? Он же их легко разгонит, и Путину ничего не будет. Он Курилы может спокойно отдать. Ну, вы знаете, во-первых, я не думаю, что отдача Курил, скажем так, это в глобальных интересах России как таковой. И что самое главное, я не очень вижу, что Путин, собственно, может за счет отдачи Курил выиграть. Ну, заторговаться можно. Ну что, несколько миллиардов бросить на хвост пушистый? Ну, на уровне Ельцина это еще, может быть, имело какой-то смысл, хотя Ельцин в этом смысле был человек неалчный. Он был алкаш, он был, так сказать, там, самодур, понятно, но вот конкретно он был не вор, я ничего не могу сказать, без всякой любви к нему. Здесь же, что касается, поезд уже ушел. Вот нет такого количества миллиардов, которое могло бы купить Путина, сколько он уже не наворовал ранее с Россией, так сказать, и всех вот этих вот сделок там с нефтью там, и тому подобного. Так что вот здесь как бы прямого материального стимула нет. Что ему дальше могут сделать? Обеспечить какой-то пожизненный статус в случае его эмиграции в США? Он в него не верит. В него и на Западе не верит. Короче, никто в него не верит. по сути дела, предложить-то нечего. Вот в чем проблема. Может быть, Курилу можно было бы отдать и торговаться с этим, там, невзирая на демонстрации там, и прочее, прочее. А вместо этого отдать-то что? В какое-то абстрактное развитие страны, там, вложить туда какие-то миллиарды.
Причем да вроде... лицо все равно будет потеряно. Это серьезно. Для Демиджова так это совсем плохо.
А потом от миллиардов этих проб какой? Вот ему желательно прочнее усидеть здесь, чем жить на предположение, что тебе какой-то заморский дядя, так и быть, это когда-то в будущем зачтет. В это уже не заморский дядя, ни он сам не верит. Понимаете? Поэтому здесь, на мой взгляд, причина не в том, что он не мог бы отдать, а в том, что уже нет предмета для торга. Нет возможности чем-то конкретно его застимулировать, скажем, на такого рода действия. Ну, а дальше идет какая-то дипломатическая шелуха. Там что можно, что нельзя, что в интересах, что не в интересах. Но смысл общий такой. Так, как вы договорились с Балашовым об эфире? Позовете ли его на самом деле? Саша, это, наверное, тебе.
Я с ним не договаривался. Я разговаривал с Сергеем. Он пригласил меня на эту передачу и сказал, что вопрос пойдет в основном о туризме и экологии. Я, так сказать, про туризм и про экологию в правильном смысле этого слова там все сказал. Что касается Балашова, то у него какие-то устремления политического свойства. Он меня вытянул на эту поляну. Опять же, то, что я хотел сказать, я сказал. Значит, я действительно считаю, что какой-то центрист должен на Украине победить на президентских выборах. Типа Бойко. Угу. И когда он меня начал цеплять, а вот что-то там не так, там не туда, так сказать, я объяснил свою позицию относительно Фирташа, что при Фирташе самый дешевый газ был. И возразить господину Балашову было нечего, потому что он в итоге согласился, что такая фактура. Но он при этом говорит, да вот он там в Австрии сидит, я не знаю чего. А фактически, это же там одна группа, Бойко с Фиртышем, они как бы друзья, по-моему. Поэтому ситуация для меня, вот она понятная, но у Балашова свои какие-то интересы есть в этом деле, он поэтому возражает. Ну, уже дальше должны зрители, особенно украинские, должны рассудить, кто прав, кто виноват, так сказать, в этом вопросе. Поэтому приглашать его сюда для политики я как-то смысла не вижу. Мы занимаемся российской политикой, он занимается украинской, и дай бог ему здоровья, так сказать. Все, что я хотел сказать по этому поводу, я ему уже сказал.
Так, Смирнову, в прошлый раз не понял ваш ответ насчет англосаксов. Читайте вопрос ниже. Как может осуществиться нашествие англосаксов в Россию? Допустим, доползут, оккупируют Беларусь, Украину, разместят там оружие, дальше что? Не войдут же они в саму Россию, так как будут сильно разгромлены. Понимаете, стратегий интервенции может быть много. И одну из них уже пытались осуществить в 90-е годы, когда Россию как бы при помощи разных, так сказать, подспудных влияний попытались просто расчленить на такие регионы, как бы независимые республики, пользуясь, кстати, ельцинским тезисом «берите там суверенитета, сколько проглотите», который сказал, видимо, с пьяну или в запальчивости. Но, тем не менее, слово было выпущено, и вот под это дело как бы делали серьезные усилия для того, чтобы как бы разбить Россию на ряд анклавов. На это делалась серьезная ставка, и потом уже как бы переживать по частям. Насчет прямой военной конфронтации в нынешнем состоянии, я не понимаю, как ее можно осуществить без значительных утрат и с той, и с другой стороны. Ну, наша сторона их, понятно, не очень сильно беспокоит, а собственная, наоборот, беспокоит очень. Поэтому я в этом смысле вот, прямой конфронтации англосаксов не вижу. Но в случае какой-то возможное ослабление России, и в частности за счет конфликтов, которые вот будут развиваться на ее периферии, там, будь то Польша, Прибалтика, Украина, там, если повезет еще и где-нибудь Кавказ, там, Афганистан там, и прочее, прочее. Вот за этот счет как бы ее серьезно ослабив, и потом уже в какую-то вклиниться в какую-то ситуацию, исходя из того, как она будет складываться, это возможно. Говоря же о вторжении англосаксов, я просто имел в виду определенную историческую зависимость. Да? У нас в 19 веке было романское вторжение, ну, условно говоря, назовем так французов. Да? В 20 веке было тевтонское вторжение, назовем так германское. Каждый раз это было, кстати, вторжение во главе Объединенной Европы. Так что по логике вещей сейчас должны мы ожидать какого-то англосаксонского вторжения. Произойдет ли оно сейчас, через 5 лет, через 20 лет или так далее. Но вопрос висит вот на кончике пера. Да, так сказать, это может быть чуть раньше, чуть позже. Вот я говорил об этом в таком общегеополитическом смысле, а не имею в виду какую-то конкретную концепцию, что там произойдет через 2, 3 или 5 лет. Так что вот, ну, просто мое видение такое, вот эта ситуация. Так, вопрос, какие у вас автомобили? Бентли, наверное. Вообще по автомобилям в множественном числе чувствует, что он тебе задан, Саш. У меня-то всего один Citroën.
Бентли у нас есть, Форд есть большой, хороший микроавтобус. А в основном мы ездим на Субару. В нашей семье, так сказать, мы как-то Форестер используем. Особенно мне нравится та машина, на которой, так сказать, мы с женой катаемся. Она очень удачная. Там 263 лошади, это Forester S Edition, спортивная версия. Она очень резвая машина, и сама по себе, вот то, что нам попалось, она очень удачная. За 7 лет ее существования вышел из строя аккумулятор после сильных холодов, и один раз повело передние диски. А больше, ну, лампочки пару раз меняли. Вот за 7 лет все дефекты, которые выявились в этой машине и, как бы так сказать, попортили нам нервы. Остальное она, мы проходим обслуживание каждый год и 90 тысяч уже отъездили. Угу. Поэтому, но, к сожалению, Subaru больше, по-моему, эту модель не выпускает. Это вот Forester, ну, у нас черного цвета. Здесь вот видите, она с рейлингами наверху. У нас рейлингов нет, она скоростная. Люк есть. И ноздря у нас на капоте. Капоте ноздря большая для интеркулера. Вот отличие от этой версии, то, что здесь на картинке находится. Очень удачная модель.
Ну, я с своей стороны хочу сказать, что у меня вот C5 Citroën. Он у меня уже не 7, 15 лет. Он проехал уже больше 300 тысяч. Я им жутко доволен. Вот, потому что у меня аккумулятор вообще работал аж 10 лет. Я не мог поверить до этого, что такое вообще возможно при условии его постоянной эксплуатации. Но, тем не менее, так что мне очень повезло, я этому очень рад. Но больше у меня пока никаких машин нет, да, в общем-то, я и не вижу с ним больше необходимости. Так, Краснову. Как вы оцените то, что Собянин строит метро Москвы ударными темпами в последние годы? Это же хорошо, или как вы считаете?
Ну, начнем с того, что он говорит о том, что он строит ударными темпами. Это правда. Реально построенное количество станций, так ведь, если посчитать за годы, проведенные Собяниной, и, предположим, Лужкова, так при Лужкове строили больше. Вот факты говорят об обратном. Более того, целый ряд решений в области метростроения – в том узле, где находится станция международная, деловой центр, выставочная, вот эта группа. Но абсолютно ни в какую логику не лезет, даже будучи местным жителем и разбираясь там в хитросплетениях, так сказать, вот этих строений, и зачастую не поймешь, куда ехать, ну просто объективно сделано очень плохо. Ты хочешь ехать в центр, у тебя не получается, ты хочешь ехать там на юг, не получается, на север не получается. Сделано отвратительно, пересадки нелогичные. И само направление движения поездов, и вот складывается впечатление, что там, где есть возможность заработать денег, туда копают. А не потому, что это нужно. Вот, возвращаясь к началу сегодняшней передачи, когда мы говорим, сначала должен существовать социальный заказ на метро, что жителям этого микрорайона нужно, добраться до центра без пересадок, понятно. Во-вторых, иметь пересадку с какой-то линией, куда там много народу ездит. Два. Добраться до Подмосковья, там третье направление, ну и еще что-то такого рода, там до какого-нибудь вокзала добираться удобно, чтобы было, до аэропорта, там, например, или что. Тогда возникает определенный заказ, что метро надо строить вот так. Нужно вот туда линию провести, туда линию провести, расстояния между станциями должны быть такие-то, например, меньше или больше, в зависимости от ситуации. Вот тогда возникает нормальная постановка вопроса и проектирование. А когда проектирует метрополитен сам для себя, то возникают очень много вопросов. Ну и причем они возникали и в советское время. Это, вы знаете, некоторые линии параллельно шли, названия почему-то пересекались. То есть это носило абсолютно неудобный характер, нелогичный. избыточный по деньгам, так и неудачный. Вот сейчас вот этот вот узел, который находится в районе Сити, он крайне неудачный. Хотя, казалось бы, была возможность на уровне минус 8 этажей, когда был котлован, можно было построить там любые развязки, любые ответвления вправо-влево и сделать там мощнейший пересадочный центр. Это почему-то этого не сделали.
Не подумали. Вот,
ну, вот как-то сложно предположить, что не подумали, так сказать. То есть, очень сильно не получилось неудачно. Поэтому Собянинское метростроение, он зачел себе станции, которые были построены при Александре III. Кольцевая дорога железнодорожная, так сказать, вот она была построена еще не при Николае, так сказать, втором, а при Александре III еще. Угу. Почему-то эти станции он зачел себе в плюс и сказал, что это он построил. Тогда он вроде обгоняет Лужкова по скорости. А так, вообще-то, это не его заслуга, по большому счету.
Ну да, как бы объективно не отменишь, да, скорость прорытия станций. Так, сейчас еще одну минуточку. Сейчас у меня тут что-то вопросы сошли. Так, расскажите об истории с Вассерманом. Он собирался участвовать в вашей передаче. Почему сорвалось? Вы знаете, ну, эта история была уже достаточно давно, наверное, год или полтора назад. Нам посоветовал его кто-то из слушателей. Нам периодически все время в передачу кто-то из наших слушателей пытается, так сказать, пригласить.
За что им спасибо, они проявляют активность, они как бы это поднимают статус передачи, это нормальная, абсолютно нормальная деятельность, и дай бог им здоровья.
Ну да, ну и вот в частности предложили поговорить с Вассерманом. Мы, собственно, и как бы согласились, и какой-то там предварительный обмен провели, но дальше как-то это дело затухло. То есть, то ли Вассерману некогда было, то ли ему не очень нравился как бы формат передачи. Мы, так сказать, порой очень резко высказываемся о действующей власти, а ему надо все-таки поддерживать с ней какой-то баланс и пиетет. Он все-таки на телевидении там выступал или выступает. Опять же, с гражданством у него тогда было еще, так сказать, по-моему, неладно, не решено все до конца. Вот, поэтому вот он как бы из этого выпал. То есть он как бы так тихо отполз от этой темы. Я вот так это понимаю.
Ну и более того, так сказать, надо понимать, что, да, так сказать, его выступления хороши, когда он один. Когда нечего, так сказать. Да, он вещает как гуру и рассказывает свои соображения. У нас ситуация такая, что, так сказать, что бы ты ни рассказывал, так сказать, с противоположной стороны может прилететь. Ну, да, и да, да, он, да, очевидно, посмотрел передачи и понял, что это прилетание может помешать его имиджу победителя драконов. Угу. Тогда, соответственно...
Ну, нет, но у нас такая же ситуация была с Делягиным.
С Делягиным.
С Делягиным тоже как бы пытались...
Начали говорить. Разговор, прилетело, так сказать, и сразу он забился в кусты и ушел в сторону.
Да, он сразу же, так сказать, ушел в кусты, сказал, что... Прошу не выкладывать эту передачу, я тут не согласен участвовать, и все как бы сбежал. Ну что, ну, согласился.
Мы соблюли этику и ничего не выкладывали, хотя могли бы.
Да, да. Нет, ну у нас дело в том, что на тот момент не было прямого эфира, просто была традиция, как бы все то, что мы говорим под запись в нашей радиопередаче, мы полностью выкладываем без купюр, так сказать, если нет там каких-то технических сбоев, что бывает крайне редко. Вырезаем вот эти именно сбои или там что-то склеиваем, потому что там вдруг скайп прервался. Но в основном все идет, так сказать, скажем, в 95% случаев, если не больше, это именно так, как это и было с самого начала до самого конца. Вот. Я думаю, что вот эта вот тема ему не понравилась. Ну а поскольку прямого эфира не было, то, как говорится, и следов в истории не осталось. Но прецедент такой был как таковой. Поэтому я думаю, что Вассерман здесь не един, кто, так сказать, кому этот формат и такой способ диалога может быть
излишним. Ну, у нас были успешные передачи с Эльми Ридом, так сказать, блогером, так сказать, который известен. Господином Несмеяным. Там успешно, так мы побеседовали, более того, поняли друг друга и, по-моему, даже понравились. Mm-hmm. И как-то сказать, с Мухиным никаких проблем не было.
Да, да, нет, там были свои. Я перечислил только минусы, но были и плюсы, безусловно. Они, собственно, и остались у нас в сетке наших передач. Так, вопрос Краснову. Ваше впечатление о передаче с Балашовым. Был ли он убедителен? Что вам понравилось или не понравилось в его позиции?
Нет, для меня он, конечно, не убедителен. Это, я же задал какие-то конкретные вопросы, не получил никакого ответа. Понимаешь, когда человек углубляется в нумерологию и говорит, что вот столько процентов за это, столько процентов снимать, и будет счастье вам наступит, дальше возникает вопрос. Я у него спросил абсолютно конкретную вещь. Какая сумма денег собирается благодаря тем налогам, которые ты предлагаешь, и как это можно сравнить с нынешним объемом доходов на той же самой Украине? И он мне не ответил. Дальше я не понимаю, о чем разговариваю с этим человеком. Как, вот куда, так сказать, если, значит, должна быть какая-то оценка. Он должен сказать, что я предлагаю собирать вот таким способом такую сумму денег в абсолютном измерении, и она соответствует нынешнему бюджету, и поэтому все будет тип-топ, все будет хорошо. Или наоборот, меньше на там, 50%, а так как мы расходы вот по этим статьям уменьшим, тогда у меня сойдется. Что происходит, когда ты собрал меньше, чем то, что ты собираешься тратить? Ты автоматически попадаешь в инфляционную спираль. Ты должен допечатывать деньги, ну и эта вещь известная, спорить с этим бесполезно. Значит, ты гарантируешь инфляцию, Веймарскую республику или Россию 91-92-93 годов. Ну, кому это понадобится так и понравится эта ситуация? Поэтому о чем тут разговаривать? Это фантазия о том, что мне понравилась цифра 10%, или наоборот, мне понравилась цифра 5%. Ну и дальше нужно какое-то обоснование. Раз его нет, разговор теряет смысловую нагрузку.
Так, вопрос. Можно ли научиться эффективно работать? Или это либо дано, либо нет? Вы в начале карьеры работали эффективно? Или нет, или только потом начали эффективно работать?
Ну, что думаешь? Я могу про себя сказать. Значит, я несколько раз переходил с работы на работу. И каждый раз с повышением и заработной платы, и должности. Причем у меня это 5-6 раз в жизни происходило, когда я геофизиком был. Когда я переходил на работу, значит, происходило это следующим образом. Я вчера работал на одной работе. На завтра я выходил на новую работу. Переходил с коллективом. То есть те люди, которые у меня были в подчинении моей изыскательской партии, они переходили вместе со мной, инженеры, техники, рабочие, часть оборудования, которое носило характер, так сказать, такой теневой левый, так сказать, мы сразу забирали. Значит, переходили с одной организации в другую. И буквально через 2 недели я ехал уже в следующую командировку, на следующий объект, и, так сказать, мы что-то там вытягивали, какие-то сложные задачи. Должен отметить, что полное вхождение в тему при переходе с одной работы на другую я ощущал через 3 месяца после перехода. То есть я начинал приносить уже очевидную пользу следующему своему предприятию. Ощущал себя в этом плане чемпионом, потому что мои коллеги, переходя также с места на место, становились эффективными кто через полгода, кто через год. Я исхитрялся в 3 месяца уложиться и выходить на рентабельность, условно говоря, так и своего присутствия в новой фирме. По этой причине, как бы так сказать, у меня ощущение, что моя вот производственная карьера, так сказать, в области геофизики, она длилась 13 лет после окончания института, но она была достаточно успешной. В общем-то, я начинал с младшего научного сотрудника, закончил серьезным как бы руководителем и руководил экспедициями. И, то есть, в общем, это... С точки зрения нормальной производственной деятельности, это нормальная карьера.
Ну, про себя я могу сказать, что, на мой взгляд, я работал эффективно, потому что, в общем-то, у меня значительная часть моей жизни ушла на учебу. Я окончил университет дружбы народов, окончил с отличием, как инженер-механик. И после того уже, как отслужил в армии, мне все-таки вот пришла в голову мысль, что я все-таки хотел бы быть экономистом, потому что я не мог поступить, когда поступал в университет на экономический факультет. Тогда только выпускников, то есть отслуживших в армии на это брали. Ну, вот такая была в то время фишка. И поэтому мне пришлось, в общем, поступить, работать на экономический факультет, параллельно готовить экзамены кандидатского минимума, параллельно сдавать в аспирантуру, в общем, по специальности, которую я до этого в таком объеме не изучал. Это было очень тяжело, но это надо напрячься, да, это можно было сделать. Я в итоге вот защитился, работал преподавателем и так далее. Но я всю жизненную карьеру не могу сказать, но хочу сказать, что эффективная работа, конечно, требует усилий над собой и требует себя заставлять. Это очень тяжело морально делать, это неприятно, но это окупается.
Погружение должно быть.
Да, да, это требует. Так, еще один вопрос. Кто может перепроверить организацию или тарифы по ЖКХ, или это безнадежно? Как ты думаешь, Саша, это вот тебе по твоей, скорее, муниципальной специфике?
Так как в ответ вопрос задан весьма общим, то общий ответ тоже будет. Значит, это можно, но это достаточно сложная работа. Тарифы ЖКХ отличаются своей инвариантностью в смысле их качества. Один и тот же дом можно обслуживать по эконом-классу, можно обслуживать по бизнес-классу, а можно обслуживать по классу люкс.
В одном случае это разница.
В одном случае у тебя нет охраны, в другом у тебя сидит консьержка, а в третьем у тебя охранник с автоматом стоит. То есть вот от этого зависят деньги. А в одном случае ты ничего не платишь за охрану, в другом случае какую-то промежуточную величину, а в случае автоматчика ты должен оплачивать его лицензию, обучение, так сказать, и прочие вещи. И точно так же по целому ряду показателей. Или тебе освещение делают такое, или тебе освещение делают такое. Или у тебя подметают там каждый день, или раз в неделю. Ну и вот по всем показателям, какие ни возьми, они отличаются. Поэтому, еще раз повторю, дом один и тот же. Угу. Жители те же самые.
Кто может перепроверить? Вот в этом, собственно, суть вопроса. Кто может это сделать реально?
Ой, это муторная вещь, потому что надо считать, так сказать, и заработную плату, и налоги, и, так сказать, и социалку. И очень сложно. Перепроверить можно, но очень сложно.
У тебя была конкретная проблема с Трианоном, когда управляющая компания там залудила такие тарифы, что, как говорится, мама не горюй. Вот как их проверить? Реально это, нереально, так сказать, с потолка это взято или наоборот обоснованно? Вот есть какая-то возможность, механизм, ну, хоть бы способ действий? Я не знаю.
Я же всегда отношусь, что это люди, которые хорошо работают, они должны получать еще какую-то прибыль. Mm-hmm. То есть нельзя просто говорить, что вы, ребят, вот поработали, так сказать, и будьте любезны, вот все, что вы потратили на это дело, и это все. Ну, в общем-то, у них есть там, у организации есть какой-то хозяин. Этот хозяин рассчитывает на какие-то дивиденды. Он считает, что если его так сказать, предприятие хорошо отлажено, работает и все прочее, значит, он какую-то прибылёшку должен получать. И если эта прибылёшка, ну, по советскому времени нормативная прибыль там 14% годовых, предположим, так и. Ну, она вроде так является правдивой, так сказать, если применять эту цифру, то дальше остальное все считается, если мы признаем эти
14%. Как проверить, кто может это сделать? Это что, какая-то есть контролирующая инстанция, кого-то можно напустить, как это сделать?
Смешно сказать, но, в общем-то, отчетность управляющей компании на данный момент перед жителями, она существует, она контролируется такой организацией, как Мосжилинспекция, и контролируется весьма жестко. То есть любая жалоба в Мосжилинспекцию, это такая очень грозная фирма для всех управляющих компаний, о том, что нам не додают какие-то данные, так сказать, она приводит к тому, что эти данные дают и очень быстро, и ответственность наступает стремительно. Поэтому получить, но надо не лениться и просчитывать все.
Не, ну, то есть через Мосжилинспекцию, если я правильно тебя понял, можно...
Ну, во-первых, они представляют данные сами по себе, чего-то они прячут, ну, естественно. Это надо вытаскивать через Мосжилинспекцию. Дальше возникает ведь вопрос. Вот можно закрыть глаза на то, что дворники, так сказать, они не официально устроены, а работают талибы в черную. Тебе, как жителю, оно без разницы. С точки зрения Жилинспекции, это страшное преступление. Понимаешь? И тут начинаются этические какие-то метания у человека, потому что, значит, с одной стороны, тебе выгодно, что нанимают талибов и меньше им платят, а прибыль они, так сказать, не дерут с тебя, так сказать, как бы часть, а часть кладут себе в карман. Так сказать. Если как бы ситуация на 50 на 50, ну так она тебя устраивает, и ты машешь на это рукой и говоришь, да и черт с ним, пусть будут неоформленные талибы, лишь бы цена была подешевле. Ну и вот таких много компромиссов, они вот такого свойства. Потому что есть вещи, которые абсолютно считаются. Лифтовое обслуживание. Хочешь, не хочешь, ты должен заплатить за то, за это, 5-10, все это идет по-белому. Все это обслуживается, все, эти данные легко проверить. Точно так же, как с теплом, с групповым электричеством. Там они могут что-то украсть, ну, процентов 5-10. Не смертельно все.
Но а вот вопрос... С домами поблизости, видимо, да? Вот в частности, по расходам на те же жилищные.
С домами поблизости очень сложные коэффициенты между этим. Чем больше дом, тем удельно, так сказать, он дешевле обходится для управляющей компании. Понятно, да? Потому что есть вещи, которые едины на большой дом и на маленький, типа диспетчерской службы. А вот, так сказать, вещи, связанные с охраной, с консьержками, они отличаются по цене.
Окей. Хорошо. В прошлой передаче про Украину Валерий Марсович вызвал мысль, которую часто используют так называемые пропагандисты. Россию всегда хотели победить, вокруг России враги, но эта мысль требует доказательств. Вы знаете, вот, честно говоря, особенно в последнее время, мне как-то кажется, что эта мысль все меньше и меньше требует доказательств в свете того международной обстановки, которая находится вокруг России. Другой вопрос, что ее можно трактовать как некие персональные действия против злодея Путина, а можно трактовать как, так сказать, постоянный курс, который происходит по отношению к России, независимо от того, есть ли у нее во главе Путин или нет. Здесь надо проводить исторические аналогии, смотреть на то, как было раньше, как стало сейчас и какой исторический этому подтекст. Если угодно, эту мысль можно действительно развить, да, если она требует доказательств. Но это тема скорее отдельной передачи, а не ответа на вопрос. Пожалуйста, Саша.
Я в этом вопросе с Валерой категорически не согласен.
Это известно, мы по нашему...
Это
понятно, да. Так, вопрос. В новостях сегодня написали, что 60% смертей в России – результат поедания некачественной еды. Это правда? Как попасть в отставшиеся 40% самоубийства, не предлагать? Саш, ну я не знаю, как насчет 60%.
Нет, это не так. Есть статистика смертей, так ведь она совершенно иная. Она во многом связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Насколько питание приводит к сердечно-сосудистым, вопрос мутный.
Ну да,
то есть на втором месте это онкология, так сказать, на третьем там еще что-то. И вот, собственно, пищевые отравления, это есть где... Прямое доказательство плохого питания, но это очень небольшой процент.
Так, ваше отношение к учению Порфирия Иванова, Саша? Я не знаю ничего об учении Порфирия Иванова, ты извини меня уж.
Я даже не знаю, кто такой Порфирий Иванов.
Вот, неправильно задан вопрос, да.
Может, учение у него хорошее, но я не знаю, кто это.
Может быть, да. Вопрос, а что говорил Хрущев об Украине и еже в штанах? Он же сам был украинцем. Он не говорил это применительно к Украине, он говорил это применительно к Карибскому кризису, когда на Кубе установили российские ракеты, это было как раз вот в правлении Хрущева. Он это характеризовал образно так, вот мы запустили американцам ежа в штаны. Вот это было примерно так. Это не об Украине было сказано. Это просто
По-украински Хрущ – это жук, поэтому Хрущев, он на самом деле Жуков, только украинский вариант фамилии.
Да, но это его все равно не возвышает. Так, вопрос, а кто решает, какая страна развивающаяся, какая нет? Кто и когда официально решил, что Япония больше не развивающаяся? Что мешало продолжать брать оттуда студентов в РУДН? Ну, вы знаете, ну, во-первых, тогда РУДН был не РУДН, а УДН просто. УДН имени Патриса Лумумбы. Во-вторых, развивающая страна, была такая теория в советское время, относили как бы государство к странам третьего мира, такая теория. Имелось в виду, почему третий, да? Первый мир – это капитализм, второй – социализм, а третий мир – это уже появился после войны, до войны его не существовало. Существовал только первый и второй, то есть мир капитала и мир социализма. А после войны, в связи с освобождением колониальных и всяких прочих стран…
Но это развелось в движение неприсоединения.
Ну, третий мир, и в частности движение несоприединения, неприсоединения вылезло из него. Но Япония тогда по уровню развития просто считалась страной отсталой. Она во многом была, может быть, и технически действительно не сильно развитой, тем более война там нанесла определенный ущерб. Вот. И я помню даже какие-то увлекательные статьи печатали в журнале «Вокруг света», типа, что в Японии там... производят, например, свое производство часов, и стоимость часов определяют на вес там и прочее. Вот были такие штуки в 60-е годы. Но потом, видимо, как бы развитие японской экономики подсказало, что, так сказать, она уже больше не относится к этой категории стран.
Ну, у нас стало развивающейся, бурно,
да, да.
Страной и технически она, очень оснащенной.
Не было какого-то жесткого критерия, было скорее всего по совокупности как бы социально-экономических обстоятельств. Так, вопрос, а если в Германии изберут оппозиционного канцлера, тогда она сможет отказаться от мигрантов и НАТО, или оккупационность накладывает ограничения на власть канцлера, официально или как? Ну, знаете, в свое время, в 2007 году, бывший руководитель немецкой секретной службы, он написал книгу типа мемуаров, который впервые как бы вынес вот этот вопрос на поверхность дня, из которых, в частности, следовало, что каждый немецкий канцлер, он после того, как вступит в свои полномочия, должен официально совершить визит в США, что, собственно, все канцлеры, включая Меркель, делали первый их официальный визит, и там подписать некий секретный акт, согласно которому Германия обязуется быть в русле внешней политики Соединенных Штатов, соответственно, не вякать насчет американских баз, и, кстати, хранить там свой золотой запас. Вот золотым запасом вроде бы Германия делала в последнее время какие-то движения с целью вернуть его назад. Но пока никаких, насколько я знаю, реальных...
Вернула. Практически все вернула.
Ну, может быть, произошли какие-то сдвиги на этот счет. Я просто этого не отслеживал, поэтому не знаю. Я знаю просто, что было движение. А чем оно закончилось, неизвестно. Поэтому, так сказать, что касается в Германии избрания оппозиционного канцлера, то я думаю, что это... Кого считать, смотря оппозиционным? Если иметь в виду, что какой-то наследник Меркель, то это нифига не оппозиция. Это тот же самый КДС. Это уже партия насквозь проверенная, изученная, профильтрованная и так далее. Избрать канцлера среди альтернативы для Германии, ну, это было бы, да, какой-то оппозиционный канцлер. Но я думаю, что при том засилии и контроле за средствами массовой информации, тотальном, который обладает нынешняя власть Германии, это практически невозможно. Поэтому там оппозиции-то реально нет. Вот оппозиция только, ну, максимум, что на уровне зеленых, если их считать оппозицией. Хотя на самом деле она ими не является. А что касается социалистической партии Германии, там СПГ или нынешних ЭДС, КСС, это практически одно и то же. Как, впрочем, и во Франции, и в массе других стран Западной Европы. Вопрос. Ну а что, Путина уже возраст, можно и потерять лицо? Это к вопросу о курилах. В чем проблема для Путина терять лицо в этом контексте? Проблема в простом. А зачем? Что он от этого выиграет? Вот выигрыш совершенно не ясен. Поэтому вопрос не в том, что он не мог бы морально там отдать курила, а непонятно, зачем это отдавать, что ему могут дать взамен. Похоже, вот я об этом и говорил, взамен-то предлагать нечего. Так, вопрос, но ведь Зеленский популярнее Бойко, и никакой Бойко не победит, хотя Порошенко и поддерживает Бойко, пуская на свои телеканалы, смотри Шария. Саша, это, наверное, ты лучше знаешь, чем я.
Зеленский был популярен, пока Бойко не объединился там со своими союзниками, насколько я понимаю. На данный момент расклад следующий. Тимошенко номер один, Бойко номер два, Порошенко номер три и, может быть, с Зеленским там какие-то. Хотя, может, я, конечно, отстал, и социологи, как известно, дело врут, и поэтому достоверных данных получить нельзя до проведения выборов.
Так, жалеют ли жители соцлагеря о прошлой жизни при социализме? Вы знаете, проезжая через разные страны бывшего соцлагеря, я в первую очередь имею в виду Польшу, Германию, восточную часть Германии, я могу сказать, что такое чувство есть. Оно не тотальное, оно не у всех присутствует. Есть те, кто как бы выиграл или считает себя выигравшим при новом режиме. Что-то примешивается тут из национальных чувств. Но определенная ностальгия по тому, насколько была спокойная и защищенная жизнь раньше и какая она стала неустойчивой сейчас, она присутствует. Причем по самым разным поводам. Начиная от нашествия мигрантов, кончая, так сказать, ну, самыми разными действиями. Потому что я могу сказать, что те же самые поляки, они хотя и могут быть там сколь угодно националистами там прочее, но в общем-то от того, что они вместо, так сказать, Российской империи попали под американскую пяту, а у американцев есть свои задвиги там и в поведении, и в прочем, в общем-то это не может не не напрягать, что, в общем, из огня да в полымя. Тем более, что жить в конфликте постоянно с ближайшими соседями, это тоже морально тяжело. Даже если ты считаешь, что ты тут сейчас всем надерешь морду. Но, в общем-то, это хуже, чем худой мир, как говорится, лучше доброй ссоры. Поэтому определенная ностальгия поэтому есть. Я встречался с ней, сталкивался. В Чехии, кстати, тоже на меньше, я реже проезжал через Чехию. Вот, это присутствует. Да, действительно, такой момент есть. Особенно у тех, кто видел эту жизнь. Те, кто не видел, тем может быть легче. Реально ли сейчас стать миллиардером без криминальных связей, не нарушая закон? Позволят ли нынешние олигархи появлению чистых конкурентов? Ваше мнение. Спасибо. Саша,
кто-то скажет. Нереально. Что-то... Оно и раньше было нереально. Только криминальным путем. Без, как это, с трудов праведных не наживешь палат каменных.
Ну, я согласен с этим. Так, и последнее. А, кстати, с Кубы вывели войска только при Путине, а не при Хрущеве? И вообще, вывели ли их окончательно или часть там осталась? Значит, понимаете, что касается ракет, то их вывели при Хрущеве так же, как и завезли. А вот что касается военных советников, как это называлось тогда, они были там достаточно долго, и в том числе и в российское время, пока вот Путин не прикрыл эту базу в Лурдосе, которая была разведывательным центром, потому что это прикрыли при нем в 2003 году, когда он все старался понравиться американцам, там закрыл нашу базу во Вьетнаме, в Камране, закрыл вот эту базу в Лурдосе, вообще постарался разрушить, он не только одни ракеты распиливал, он еще и базы закрывал. Ну вот, сейчас стало понятно в очередной раз, что это стратегическая глупость, что за эту глупость никто тебе пряников, так сказать, специальных не даст. Вот. И поэтому, наверное, делаются какие-то попытки вернуться обратно, но возвращаться всегда тяжелее, чем продолжать. Я думаю, что и кубинцы так автоматически на это не готовы, как, впрочем, и вьетнамцы. Вот. Их никто не выгонял оттуда, понимаете, вот в этом-то и трагедия разрыва, и в этом смысл геополитической глупости. Никто не выгонял нас из Лурдоса, никто не выгонял нас из Камрани. Вот когда взяли и сами ушли, и после этого закрыли, так сказать, и американцы, да, дайте нам пряник за это. Не дали пряник. Ну и чего дальше? Ну и дальше вот, когда мы возвращаемся к тому, что база все-таки хорошо иметь, выясняется, что и заполучить снова очень непросто. Вот. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Я думаю, что кубинцы все-таки умнее, чем Путин. Ну вот там, пожалуй, и все. На этом, да, позвольте закончить.
Да, время ваш... уже, будь здоров.
Да. Спасибо еще раз редакции за то, что позволили нам нарушить наш лимит. И до следующей встречи на канале ВВР ТВ. И на нашей передаче «На самом деле». До свидания.
До свидания, всего хорошего.